Значит, это на самом деле то, что мы говорим, молитва Шма, Шма Исраэль, это не молитва, это заповедь. Она так и обозначается как заповедь. Давай попробуем начать с контекста. Шестая глава книги Дворим или Второзаконие. И вот заповеди и законы, которые Господь Бог ваш заповедовал научить вас, дабы исполнять в стране, о которой вы идете, чтобы владеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего, дабы соблюдал все уставы Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе, ты и сын твой, и сын сына твоего во все дни жизни твоей, и дабы продлились дни жизни твоей. Слушай же, Израиль, и старайся исполнять, чтобы хорошо было тебе. Да, заповеди нам даны, чтобы нам было хорошо. И чтобы вы весьма размножились, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, на земле текущей молоком и медом. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог один. Шма Исраэль, Адунай Элогейну, Адунай Эхад. Шма
Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Обычно, когда мы переводим два раза «Господь», нам кажется, что это какой-то титул. На самом деле здесь стоит имя Всевышнего, да, то есть тетраграмматон. Что здесь смущает? Смущает здесь, ну, почему бы не написать «Слушай, Израиль, Господь один». Как тебе такой вариант?
Я еще не влился в тему.
Вот есть вопрос, да, «Господь, Бог наш». Слово «Элохим» — это «Бог». Элогейну с притяжательным суффиксом «наш». Что значит «наш»? Почему он «наш»? И, скажем, «раш» говорит, а не «чужой». То есть вот «наш». Да? Мы же как бы вроде бы вот этот стих ставим как провозглашение монотеизма. Почему я писать «слушай, Израиль, Господь один»?
Не знаю.
Вот. Здесь вот этот 6 глава 4 стих, это стих Шма Исраэль, по устной Торе, согласно устной Торе, традиция Мидраш, рассказывает историю, что когда Яков перед смертью собрал своих сыновей, это 49 глава книги Бытие или Берешит, и он хотел открыть им, что будет в конце дней. Так написано. И потом мы видим, что он просто их благословляет, и комментаторы говорят, его шхина отошла от него в тот момент. И Яков подумал, это Мидраш, я тебе сейчас пересказываю, что кто-то из сыновей нецелостен, что не весь Израиль в сборе, что кто-то один здесь не до конца, ну, как это было с ним и с Исавом, или с Ицхаком и Ишмаэлем, кто-то один должен еще отвориться, еще идет процесс отбора. И тогда сыновья его хором, словно две недели репетировали, сказали ему «Шма Исраэль», в смысле «Слушай, дедушка Израиль, его же Израиль звали». «Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Мы все верим в одного Бога. У нас на всех один Бог. Нету тут каких-то идолопоклонников, это Якова успокоило. Здесь можно понять, что, и даже комментаторы говорят, что Моше-то, в общем-то, египетский товарищ, он вырос в Египте, и он здесь свидетельствует, что у нас с вами общий Бог. Это текст Торы. А когда мы произносим молитву, что мы вкладываем в это? Да, вот прежде всего, если начать с того, что такое «слушай», почему не написать просто «Израиль, Господь один», почему «слушай»? Или не, почему не «смотри»? «Смотри, Господь Бог твой, Господь один». Когда человек смотрит на что-то, человеку кажется, что, ну, это так, кстати, средневековые товарищи верили, ученые, что мы посылаем как бы лучик из глаза, и он возвращается к нам с добрыми вестями или с тем, что мы видим. На самом деле мы только ловим отражение. Но психологически человеку кажется, что он может кого-то испепелить взглядом или что-то взглядом передать, и некоторые взгляды нам неприятны. То есть, ну, бывают такие взгляды, что ты поеживаешься над ним. То есть взгляд, он в какой-то степени проявляет власть в этом мире. Во-вторых, взгляд обманывает то, что он дает сразу всю такую огромную картину. Тебе кажется, что ты все видишь, и ты забываешь, что ты сам ограничен. Ну, мы говорили, когда говорили про Фому, что есть еще зрительные иллюзии. Наверное, ты тоже видел, да, когда там, угадай, какая из этих прямых длиннее, или тебе кажется, что все эти линии прямые, они не прямые, или тебе кажется, что эти точки вращаются. То есть зрение, оно обманчиво с двух сторон. И в том, как оно в нас входит, в то, как оно в нас выходит. И слово «слушай», «шма». В иврите от этого же слова, слово «машмаут» — смысл. То есть только наблюдая за процессом, если ты хочешь услышать музыку, тебе придется долго ее слушать, чтобы составить впечатление. То есть наблюдая за процессом, вслушиваясь в процесс, ты только тогда осознаешь что-то. То есть есть вещи, которые ты узнаешь, только закрыв глаза, только слушая, ты можешь понять. Поэтому это шма. Отсюда же машмаут – смысл, осмысление. Есть такое слово «мировоззрение», когда ты создаешь картину мира, да? Кажется, это «Weltanschauung», да?
Знаешь, о чем я подумал сразу? О сотворении мира, где приоритет был над словом, да?
Да, вот. Есть мировоззрение, ну вот и по-немецки тоже звучит именно «зрение», да? «Weltanschauung». И на иврите тоже «ашкафат улям», «мировоззрение». Вот учителя еврейские говорят, учись строить мировослышание, мирослышание, то, как ты слушаешь мир. Вслушивайся в процесс.
А это как побуждающее, чтобы ты возбудился и сказал себе вовнутрь?
Это заповедь, постоянно слушай.
То есть возбуждение рецепторов веры внутренних?
Ну да. Угу. Вот. Если мы посмотрим дальше, еще, скажем, мы заглянем, скажем, в 7 главу, там еще есть, если будешь слушать законы эти, 7 глава, 12 стих, снова слышание. Но есть и другой уровень, это 9 глава, 26 стих. Нет, где-то там 9, это 11 глава, 26 стих, там написано, смотри, есть уровень, на котором включается зрение. Это уже уровень пророческий, да? Пророк тот, которым Господь говорит в видениях. Понимаешь, да?
Ну да, я просто сейчас думаю о том, что услышит действительно много. У меня сразу 28 глава заповеди, которую заповедую тебе сегодня, во Второзаконии, извини, там написано, с которой я тебе говорю, или скажи сыновьям своим, чтобы они не забыли, да?
Да. А вот 11.26... Дворим, опять-таки, Второзаконие. Смотри, я предлагаю вам ныне благословение и проклятие. Смотри, получается вот какая цепочка. Вначале мы видим. Мы видим что-то, и это видение нас обманывает. Через это видение можно подумать, что солнышко, оно сильное, оно идол. Или там, что Миссисипи – это вообще богиня, мать моржиха у тому эскимосов. Да? Ну, вот. Включи слышание, включи зрение, включи слышание. То есть слышание – это второй уровень, над зрением, второй этап пути. Третий уровень – это когда Господь говорит с тобой в видениях, или когда, как написано на горе Синай, и весь народ видел голоса. То есть это уже такой уровень видения, которое внутренне слышно. Уже смотришь внутренним взором, но мы сейчас не о нем. То есть вот есть путь. И он начинается с того, что сказано «Шма, слушай, Израиль». Ну, Израиль – это понятно, что. А теперь вот что такое «Адунай, Элейну, Адунай»? Почему три раза? Вот почему не написать «Слушай, Израиль», ты будешь слушать, и ты поймешь, что Господь, Он один. А «Слушай, Израиль» или «Слушай, Алекс», «Слушай, Алексей», Господь един или один. Зачем такая сложность писать «Господь Бог наш, Господь один»? Что значит «Элейну»? Почему именно «наш»? И здесь вот, если мы говорим о том, что разворачивается ведь определенный процесс, мы говорим, слушать – это наблюдать за процессом. Есть Бог, который стал нашим Богом, наш Господь. И Он будет одним. Он будет одним на всей земле. С одной стороны, Он уже один. Мы читаем у Нехемии, да, который говорит, «Ты даешь жизнь всему живому, Нехемия 9.6. «Ты, Господь, един, ты сотворил небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и ты даешь им всем, ты даешь им всем жизнь, и воинство небесное преклоняется перед тобой». То есть Нехемия, в русском переводе Нехемия, да, он так объясняет единство. «Ты – отец всему, ты – источник жизни всего живого». То есть все, что есть, это, по сути, ты. Вот это понятие «Бог один» — это значит, что все, что есть, — это Бог. Он включает в себя все, все в него включено. Нужно добавить к этому, что в древнем иврите у буквы «далет» было два произношения. Первое с точкой внутри, эта точка называется «дагеш», и с «дагешем» внутри буква «далет» произносилась как «д», как мы ее сегодня произносим. Без дагеша, так как она записана в нашем стихе, она произносилась ближе к звуку «ж», «з». И поэтому правильное прочтение в древнем иврите «Адунай эхаз». И это связано со словом «лейхоз», «держащий все вместе». То есть «эхад» и «эхаз», «держащий все вместе», это близкие по значению однокоренные слова, просто с изменением фонетики иврита это потеряно.
А можно сказать, что все из него и в него?
И в него, и в нем. И в нем. И это вот говорили тут про ислам недавно, да? Есть два понимания единства, они сейчас друг с другом спорят. В мире сталкиваются два понимания единства, два понимания единого Бога. Почему это важно объяснить? Потому что этого поклонства, в принципе, никого не запутывает. Вот ты встречаешь людей, которые говорят: мы поклоняемся вот этой иконе, или там, мы поклоняемся Богу Самгия-Мама, который там Бог холодного озера где-то в Адыгее, или там, ну, каким-то статуям Посейдону, Кришне. Есть вот была такая, как в Адыгее когда-то раздавали, там были очень красивые картинки с красивыми богами, такими вот там женоподобными дяденьками, мужеподобными тетеньками. Но сразу же понятно, что они не боги. Это, не за, это сегодня легко отличить. Сложнее, когда к тебе кто-то приходит, и еще приходит иногда с автоматом Калашникова, и говорит: прими единого Бога. В чем разница? Где здесь разница? Если для еврея это единство означает, что весь мир, он один, что Бог сотворил мир, и он в гармонии с ним, и все детали в гармонии. Если взять и, ну, скажем, представить тебя или меня, анатомию вживую, да, вот мы смотрим, есть в нашем организме много деталек. И так, поглядев на наши детальки, можно сказать, что-то здесь лишнее, да, что-то здесь. Ну, так, человеческим взглядом нам может показаться, что что-то можно убрать. Вот там были товарищи, которые аппендицит удаляли при рождении. Не аппендицит, аппендикс. Аппендикс удаляли при рождении. И, ну, из этого получалась ерунда. Были товарищи, которые пытались в мировую экологию вмешаться. Там кто-то там... Воробьев уничтожал в Китае, да, кто-то змей в Австралии, мангустов привозил, чтобы они змей выводили. И все это находится в единстве, в гармонии. Это еврейский подход. Подход другого монотеизма, мусульманского, который помогает, это то, что есть Бог, который вне этого мира, он там один пребывает, ни с чем не гармонирует и просто всем управляет. И когда ты к нему обращаешься, ты обращаешься вовне, к нему, к чему-то, что вообще вне мира, и ты с ним никак не можешь ни сотрудничать, ни завет заключить ты с ним не можешь, ничего ты с ним не можешь, ты можешь ему только тупо, слепо подчиниться. Это подчинение на арабском языке называется, смирение называется ислам. Во многих школах ислама, школа в исламе называется масхаб, во многих масхабах ислама сама свобода воли – это ересь. Представление о том, что у человека есть какая-то свобода – это ересь. Ведь это кто-то что-то вякнул помимо воли Аллаха. Такой подход. И даже когда мы говорим, ты зажигаешь спичку, она загорается, с точки зрения евреев Всевышний установил в мире определенные законы, они работают, ты бросаешь чашку, она падает, ты черкаешь спичкой, она загорается. С точки зрения ислама, ты отпускаешь чашку, нужна воля Аллаха, чтобы она упала. Ты Черкаешь спичкой, снова воля Аллаха, она упала. Постоянно нужна воля, ничего само по себе не действует. Это как исключающее единство, он один вовне всего, и включающее единство, он объединяет все. Огромная разница. Хотя эхад на иврите и вахад на арабском похожи, а разница огромная.
Два монотеизма, которые столкнулись, их трудно человеку отличить, но когда мы обращаемся ко Всевышнему, мы к нему обращаемся как сотрудники. Поэтому Всевышний говорит: «Мы дети, вы дети мои, первенец мой Израиль», и про других говорит: «Дал власть быть детьми Божьими», а для Аллаха все рабы. Но и тот, и другой един, но там он един и абсолютно. Никто вообще слова сказать ничего не имеет, кроме него. А здесь он един, потому что он все, и он всему живому дает жизнь. Это понятие един. Есть еще просто вот товарищи, которые, ну, какие-то свои теории, правильные они или неправильные, даже не будем обсуждать, они везде хотят их доказать. Поэтому они говорят: вот Адонай, Эльгейну Адонай, это же троица, да, ну три, правильно? Значит, это троица, и вместе они одно.
Пока мы не ушли от темы, смотри, когда мы изучали строительство жилища Божьего среди народа, там в немецком переводе употребляется слово «вонунг». Такое хорошее слово, оно «квартира». Больше «квартира», «квартира» в многоквартирном доме. То есть один среди всех. То есть он обитает действительно среди народа. Вот ты сейчас говоришь, а я сейчас подумал, ну у него же не вилла где-нибудь там на островах, да, куда ты подаешь заявку с тремя фотографиями.
Вот, естественно, что слово «шхина», да, присутствие божественное, оно однокоренное со словом «шахен», сосед. То есть он себя сопровождает. Ну вот, если такой, знаешь, взять банальный классический рассказ «Следы на песке», да, когда там две, а потом берет на руки, это твой сосед. То есть он не вселяется в тебя, перехватывая абсолютно управление, не превращает тебя в какого-то робота, выключает твое сознание. Ты вполне ты. И он соседствует с тобой, является на помощь, когда это нужно, раскрывается. Ну, то есть он живет в этом мире, он делает этот мир единым, все соединяет в одно. Но да, это именно вонунг, если брать немецкое, да?
Это взаимоотношения, взаимосвязь. То есть такой как бы он не удален. Вот мне сейчас понравилось, ты здорово сказал, среди. То есть,
среди,
ну,
да.
Вот если бы, правда, вилла стояла бы очень далеко, и мы к нему на поклон ходили бы, как бы очень далеко, и там не вот. Все пускали.
Вот к Аллаху надо так ходить. А к нашему Богу не надо, он здесь и рядом. И это вот в отношении слова «эхад». Много тут как бы споров насчет этого слова, да, оно что означает, один неделимый или... Здесь нету какого-то абстрактного метафизического термина, что он один, и он ничего не состоит. Он один, потому что он один дает пищу всему живому. И что это значит? Мы с тобой можем говорить и общаться, ты не ты, ты не я, а я не ты, но мы с тобой можем общаться, потому что у нас общий корень. Корень – это Всевышний. В принципе, получается, что нету в мире ничего и никого, чему бы он не дал жизнь. И, может быть, что-то, что живет сейчас не по его воле, что-то, что не в соответствии с его волей происходит, но и этому он дает жизнь. Нету никакого другого источника жизни, кроме него. И все, что существует, это часть его огромной, сложнейшей. Ну, я уже часто привожу в пример симфонии, оркестр. Часть его оркестра. Вот в этом вслушивайся, вслушивайся в процесс. Теперь тогда остается вопрос, а что значит Адонай, Элогейну Адонай? Что такое слушать, мы поняли. Что такое Эхад, более-менее поняли. Адонай, Элогейну Адонай. Почему наш Бог? Потому что он сейчас нарек нас своим именем Исраэль. Слово Исраэль, это слово Исраэль второе, да? Оно означает... Ну, можно перевести как корень «ешар» – прямой, «эль». «Эль» – это Бог. Можно понять, как Сара, властительница, и Сар будет устанавливать власть Божью. Через нас Всевышний открывает миру свое единство. открывает всем, всему миру, всему человечеству и через человечество всему живому, что он единый, что все происходит от одного корня. Это наша задача, поэтому он Элвейну. Поэтому тот как бы то служение, на которое нас наняли. Делать его эхат по всему миру. Как написано, да, будет в тот день Господь царем над всей землей, будет Господь один, имя его едино. Почему будет? Он же сейчас вроде бы один, имя его едино. То есть он же не изменится, не покается, не родится свыше, не объединится. Просто он раскроет свое единство, его единство будет явлено всей земле. Если мы посмотрим на то, как молится, скажем, Захария. У Захария, который обрезал только что своего сына Иоанна, впоследствии Иоанна Крестителя. И он молится и говорит, теперь мы сможем небоязно служить тебе. То есть его мысль такая, теперь мы, наконец-то, эти язычники поймут, что наше служение нужно, что мы работаем на единство Всевышнего. И мы наконец-то сможем, они от нас перестанут нас дергать постоянно, и не мешайте нам работать. Вот, это его молитва. И Шимон Праведный говорит про священие язычникам. То есть он говорит тоже, через это, через Машеха будет раскрываться прежде всего единство Бога, однокоренность всего живого. Мы вначале говорили про африканцев, да, в Кении вот это племя, Синуфе оно называется, кажется, с косточками в носу, такие оригинальные ребята, и они молятся Шма Исраэль. Ну, отчасти, часто очень бывает, нужно признать, такую в скобочках сделать оговор, это фандрайзинг такой. То есть очень много африканских разных маленьких церквей и несуществующих церквей, а виртуальных, которые разводят людей на невиртуальные доллары. Они называются еврейскими именами, молятся шма, потому что ну, это круто, и под это действительно дают какие-то деньги. Но есть люди, которые серьезно в это верят. На Мадагаскаре есть племя, которое называется Бней Исраиль. Ну, сразу что-то напоминает, да? Они не едят свинину, делают обрезание на восьмой день. И очень много чего интересного еще делают. Но они не евреи никаким боком, там никаких еврейских генов нету. А что произошло после того, как евреев выгнали из Испании, в Португалию часть евреев присоединилась к португальскому флоту, чтобы воевать с Испанией. Ну, надо же отомстить за свой позор. И они потом пошли в пираты, а пираты на Мадагаскаре долго столовались. И они как бы приучили какое-то племя обеспечивать им кошерную пищу, кошерную еду и миньян в синагоге. Вот. Такая вот ну, реально совершенно история. То есть, но и это тоже потом, и можно прийти и сказать, а давайте по-настоящему сделаем. И это все равно звучит на единство Израиля.
Я помню, как ты говорил, что Израиль – это драйвер для всех народов.
Да.
Вспоминаю, конечно же, может, не хороший пример, вот этот вот трезубец USB подключение, где через одну веточку начинает быть разветвление такое тройное, немножко сдвинутое. То есть одно направо потекло, другое немножко короче, другое налево.
Ну, да, да.
Получается, что тот Израиль, о котором ты говоришь сейчас, это разольется или раздвинется для того, чтобы он был доступен везде, или как бы услышать, не знаю, подходит.
Да, это, в общем-то, это задача Израиля. То есть тебе говорят, ты видишь, как это, у Виктора Цоя был такой, у него была песня «Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной». У еврея как наоборот на явление. Он открывает глаза и чувствует, что весь мир идет на него войной. И Всевышний говорит ему, закрой глаза, ты увидишь больше, ты увидишь, что все это единое целое. И мало того, ты послан, чтобы вот эти все, кто идет на тебя войной, чтобы они тоже приняли единого Бога, чтобы они приняли это единство, чтобы из Сиона вышла Тора. То есть чтобы они приняли для начала, очень важный постулат, что Тора выходит из Сиона, из Слова Божьего из Иерусалима. И тогда и единство, которое придет, оно будет правильное понимание единства. Но это задача евреев. Теперь, что произошло? Если представить себе такой пример, что евреям раздали автобусы и сказали, ездите по миру и подвозите всех язычников в Иерусалим на поклонение Всевышнему. Евреи стали ездить по этим автобусам, бибикать всем язычникам, весело улыбаться и не останавливаться, махать рукой или там показывать соответствующий палец, и бибикать, и ездить, и, в общем, хвастаться тем, что у нас есть такие крутые автобусы. И Шма, оно, в принципе, возвращает к тому, что ты, товарищ, должен изменять мир, должен преобразовывать мир, ты для этого призван. В общем, вот такая вот молитва, это не молитва, потому что нет ни просьбы, ничего, да, а есть повторение приказа, программирование самого себя, если угодно так, на то, чтобы мы провозглашали это единство. И, ну там дальше же важно, что когда ты поймешь, что Бог един, что ты его часть, тогда ты полюбишь его, потому что сразу дальше вы авто, и полюбишь Бога. Да? Но об этом можно в следующий раз поговорить, как это связано.
Сразу возникает вопрос. Новый Завет Иешуа. Там «возлюби ближнего своего, как самого себя», помнишь? Это тоже было произнесено Шма?
Ну ведь ты тогда понимаешь, что если «эхад», то во мне Бог и в тебе Бог.
Ну там как бы греческий перевод. Как ты думаешь, он именно произносил ведь слово, он ведь Шма произносил тогда, когда...
Да, когда я спросил, какая самая главная заповедь. Вот от Марка 12:29 и отвечал ему, Иешуа отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Бог единый. Точная цитата. Марк 12:29. Это сам Иешуа говорит, что это самая первая заповедь.
То есть он нас возвращает в Тору.
Да.
Как сейчас, наверное, уже стает модным, все-таки есть Тора в Новом Завете.
Ну да. Вот Иешуа отвечает, какая заповедь самая главная. Это его слова. Можно тогда вырезать вот это все предположения, просто прийти сразу к этой, потому что мы про Шма говорим сейчас и про полюбить. Потому что полюбить сразу следующее. То есть есть, там мы когда читаем книгу «Дворим», я уже кучу раз про это говорил, там есть три раза сказано «будешь любить Бога». Первый раз ты будешь любить Бога, если ты вспомнишь все хорошее, что Он для тебя сделал. Он тебя вывел из Египта, ну, у каждого свое. Другой вариант, если ты будешь любить Бога и будешь выполнять его заповедь, Он тебя будет благословлять. То есть люби Его за пряники, которые ты получил, или за пряники, которые ты в перспективе получишь. Самое важное, самое главное, это люби его за то, что ты часть его, за то, что ты в его замысле, в его команде. Соответственно, твоя задача всех в эту команду тянуть, чтобы все любили Бога именно таким образом. Такая вот, вот это, в общем-то, суть того, что мы говорим каждый день, почему мы закрываем глаза, да, чтобы не было оптических иллюзий.
А вот Израиль, как бы сказать, выходит... Человек, несущий его заповеди, это становится трайбером. Можно сказать, что человек, исполняющий его заповеди, ходящий путями его и постановлениями его исполняющий, тот и становится Израилем, потому что сегодня модно быть, называться Израилем там, или сынами Израиля, или еще что-то.
Здесь видишь, какая ловушка есть. Когда про Мордыхая говорят в книге Эстер, там написано «Мордыхай, что он из колена Бениаминова». И про него сказано «Мордыхай, я иуди». Мордыхай – иудей из колена Бениамина. Вы спрашиваете, как так он, как же он иудей, если он из колена Бениамина? И комментаторы говорят, всякий, кто отдаляется от Аводазара, от идолопоклонства, называется иуди. То есть удаление от идолопоклонства достаточно. Но есть такой серьезный нюанс. Дело в том, что само по себе еврейство, иуди, тоже может быть идолопоклонством. То есть, если человек думает, что если он станет иуди, то это ему даст больше денег, больше благословения в жизни, больше чего-нибудь, больше фишек в монополии, ну, сам понимаешь, то есть это может быть идолом. Я не хочу быть казахом, я не хочу быть карелом, я не хочу быть удмуртом, подавай мне сразу быть евреем. Как это было, да, был такой язычник, который пришел к Гилелю и сказал, сделай мне гиюр, ну, чтобы я был сразу Коэн Гадоль. Ну, то есть можно сразу замахнуться и сказать, я хочу быть Коэн Гадоль, хочу быть так. И вот здесь есть огромнейшая опасность, когда человек проверяет себя, поскольку есть мода двигаться в Израиль, становиться евреями, как-то себя провозглашать евреями, да еще и правильными в отличие. В общем, здесь на этом пути много камней преткновения. Человек должен сам себя очень тщательно проверять. С одной стороны, вот в те времена, когда был Иешуа и вот это пробуждение, ну, очень сильно открыло Израиль для прозелитов. Очень много было прозелитов, очень много принималось людей. И даже без обрезания было дело. Но когда пришли тяжелые времена, все разбежалось вдруг резко. Очень хорошо быть, объявлять себя евреем, если ты живешь где-нибудь в Чикаго в 2021 году. В Берлине в 1933 с этим было сложнее. Любавический Ребе жил, и соседка, его квартирная хозяйка, пришла и сказала: «Я записала вас немцем, вы не беспокойтесь».
Только хотел тебе рассказать.
Да. И он пошел в гестапо и сказал: «Шрайб, запиши Любавичер из них дойч. Любавичер не немец». Вот это на настоящем, на самом деле, смелость.
Я тоже хотел бы сказать о моде. Просто встречаешь очень много людей. Я скажу, это как есть, да? Встречаешь людей много, и ну все у них израильское, назовем так. Так как мы «Шма Израиль» говорим. Вот, но, не знаю, и флаги израильские, и все израильское, но внутреннее содержимое, когда ты говоришь о Таре, человек очень сильно не понимает, что ли, что-то там, как будто...
Вот как интересно, будто фантик, как ты говоришь. Внешне все, вот если ты выключаешь звук, и ты слушаешь какого-то мессианского учителя, то ты смотришь: «Вау, у него тут шофар лежит, у него тут флаг израильский висит, у него тут еще, ну, скажем так, стопка мацы лежит, талит». В общем, все у него тут разложено, это зрение, когда ты видишь. Когда ты включаешь звук, выключаешь зрение, у тебя получается совсем, совсем наоборот. И, ну, я вот всегда тоже привожу этот пример. Если ты идешь по Москве и видишь чувака такого, который идет, у него полная сетка матрешек, у него гармошка, на нем буденовка, там валенки, и он вот так вот идет, такой радостный, и ты сразу скажешь: турист. А если ты послушаешь урок какого-то раввина, открой урок израильских раввинов, у него нет ни флага, ни шафара, ему это не надо. Он и так еврей. Вот это я тебе рассказывал, девочки, в школе был день дружбы, и они в немцев переодевались. Да, вот им надо было, кто-то сказал: «Давайте им пиво дадим, там и сосиски». Но пиво нельзя дать, сосиски. А давайте им дадим сосиски и немецкий флаг. Вот. И тогда они будут немцами. Ну, что нужно еще, да? Как ты немцев видишь на улице? Да, они же все с сосисками и с немецким флагом. Когда объясняют, что немцы со своим флагом очень скромно относятся к флагу, да, это не Израиль, где везде флаги, или не Турция, где турецкие везде. Как бы вот человек, который хочет нарисовать еврея на себе, вот это вот русское слово «лицемерие», на иврите «цвиют» – покрашенность. То есть там можно, знаешь, как перекрасить себя в немца, нарисовать на себе там немецкое лицо. Ну, как это будет выглядеть, да, но можно там флаг немецкий нарисовать или там еще что-нибудь. Вот, томик Шиллера можно взять, которого никто не читает. Ну, как-то можно выглядеть. Под любой народ можно закосить с какими-то атрибутами. Ну, просто что будет у тебя внутри? Здесь ситуация-то, внешняя атрибутика есть, а внутренняя человек не меняется. В Пурим можно переодеться. Вот у меня сын, он когда-то там одевался в полицейского или в солдата, или в это. Ну, что там, переодевается человек. И он переодевается в полицейского, он стоял, кто-то перед ним перешел улицу на красный свет. И подошел к нему и сказал: «Хочешь меня штрафовать?» Он сам подошел. Он сказал: «Ты что, я же переодетый полицейский, я мальчик просто. Вот, я же просто переоделся». Вот. Очень часто, да, мы то, что мы смотрим, оно нас кажется, что вот оно так. Еще сегодня есть маркетинг, который тебе говорит: «Смотри, это вкусно, смотри, это красиво, смотри, это тебе очень нужно».
Вот. И вот тут тебе получается, что приходят какие-то люди.
Мне знаешь, что напоминает, когда говорят, ты кто? Я говорю, например, ну, я из Германии, немец. И всегда говорят, а ну скажи что-нибудь. То есть, ну давай, спляши, сделай сальто, да?
А скажи что-нибудь по-немецки. Да, ну что-нибудь, я понял, да. Или там, да, спросите, да, да, ну, ты понимаешь, ну, или тебе начинают говорить что-нибудь там, что там Меркель, да. Шпацирен, Гельд, Sprechen Sie Deutsch, Хендехох. Вот, Хендехох самое важное. Да? То есть русский спутник, перестройка, Горбачев. Ну, похожая ситуация. Поэтому очень аккуратно нужно к тому, что... Поэтому тебе говорят, а ты сделай так, чтобы тебя закрытыми глазами определяли как еврея. Вот сделай, чтобы тебя было слышно как еврея. Да?
То хотел сказать, отключить оптику, заклеить глаза. Я часто даю совет, говорю, иди купи себе липкую ленту и заклей рот, да? И докажи. Иди и веди себя как еврей. Иди просто тогда. Ну зачем? Зачем показывать что-то там, носить, одеваться, ходить специально как-то по-другому? Ну, я сейчас о своих знакомых говорю, о себе сам, да, и детям тоже своим говорю, что самое хорошо это, наверное, внедриться как драйвер, что ли, и показать, что ты Израиль.
Ну да. Я помню, знаешь, такая вот в городе Бершева детская площадка, вечер, и там сидит такая молодежь, репатрианты из восточных стран, не очень хорошо вписавшиеся в израильскую реальность, они разговаривают между собой, грубая, нецензурная речь такая идет, а нецензурная речь в иврите как таковой нету, она арабская вся. Вот они ругаются по-арабски, и разговор переходит на личности, потом на личности матерей. А это восточная ментальность. Когда задевают личности матерей, здесь уже надо резать. И вот человек берет, значит, бутылку, бьет ее об такой железный этот поребрик, бордюрчик, получается оружие системы розочка. Может, знаешь. Вот. И идет на того, мол, я тебя сейчас убью. Вдруг он останавливается и говорит, скажи спасибо, что сейчас Ямим Нороим, это день между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. Вот. Скажи спасибо, что скоро Йом-Кипур. Вот пусть тебя Бог простит, и я тебе прощаю. Хотя ты бен, сын там, ну и как бы, вот. Но у человека вдруг включается какой-то режим, и он говорит, скажи спасибо, что где-то это можно достать. Бывает такое, что этого еврея, эту точку можно достать. Я думаю, что очень важно, мы говорили, когда говорили про Мудени, если Господь сотворил тебя поляком, скажи спасибо, что Он сотворил тебя поляком, что ты просыпаешься, что ты можешь что-то делать, и ты ничем не хуже еврея, у тебя просто другие задачи. У тебя есть много чего. Зачем тебе чужое? Ведь мы говорим о заветных отношениях со Всевышним. Если я полюблю чужую жену и надену обручальное кольцо, и буду думать, что я ей муж, я не буду от этого ей мужа. Это будет какое-то извращение, что ли. И это очень важно. То есть служить, учиться у евреев, да, однозначно. Но помни, что... Тебе, что твоя община, которую ты строишь, община, в которой ты, куда ты ходишь, там не должно быть много евреев, там должно быть много Божьего. И то, что принято через евреев, то, что передано через евреев, но совсем не обязательно кушать гефильте фиш и цимес, произносить какие-то еврейские слова там, где это неуместно, и рядиться в еврея. Именно, может быть, потому, что эхад, вот это единство, оно и включает и тебя тоже. И когда ты двигаешься и говоришь Богом, только Бог евреев, то ты проповедуешь какое-то многобожие сразу же. Есть очень действительно, ну здесь, скажем, вот мы говорили, приходят и говорят, там, киргиз приходит к русскому и говорит, ты помолись, пожалуйста, за меня, потому что ты русский, твою молитву Бог лучше слышит. Его вот как бы христианского Бога называют Орскудаи, то есть русский Бог. Русский Бог, он лучше слышит. А сейчас как бы модно, сейчас уже русские не так в фаворе, сейчас евреи. Вот если еврей за меня помолится, вот тогда Бог уже точно услышит. Ну, есть вот такое. И когда рождается такое идолопоклонство в какой-то степени, и тогда и самому хочется стать таким евреем-волшебником.
Поэтому он один, это значит, что мы все от одного корня, что он дает жизнь всему живому, и нам нужно именно это доказать. А когда мы, когда любой человек любой национальности переодевается в евреев, есть, скажем, женщина, она тоже по Писанию как-то ущемлена, где-то ей там учить не позволяют. Как думаешь, если она переоденется в мужика, можно ли ей будет учить там или еще что-то? То есть какие-то ограничения?
Когда человек устает, он перестает вот это вот обезьянничество, что ли, поясничать. О, как бы, прекрати поясничать. Там, когда ты кого-то подражаешь, ходить начинаешь там. Вот. И потом, да, потом ты думаешь просто, что нужно быть самим собой и делать то, что тебе Творец положил, да? Тогда становится и жить легче, и делаешь вещи, которые существенно лучше определенного театра, да?
Есть в церкви выступают акробаты, потом выходят клоуны, их пародируют. Там выступают силачи, потом выходят клоуны, кидают надувные гири, да? Но когда устаешь, понимаешь, что можно быть там в этом, можно, во-первых, уйти из этого шапито, во-первых, как бы быть просто самим собой. Но это сколько жизни, сколько лет тратится на то, чтобы быть не тем, кто ты есть?
Как ты думаешь, связано это с возрастом человека? Вот человек, когда молодой, он пробует себя везде, он везде, у него есть идеалы, он где-то, кто-то ему что-то рассказал, очень быстро лепится, как пластилин. Но когда он становится взрослее, как мы говорили, вот сейчас устал, он больше не хочет, что ли, или он все перепробовал, везде был, и везде его там обманули, там укололи, и вот он устает от этого всего, и приходит в то состояние, когда он видит, что Творец, а я вот такой, какой я есть, и больше не поясничает, назовем так,
что он становится. Даже не поясничает, вот у тебя дочка, ну, когда была маленькая, кукол кормила, да, но она же не потому, что она глупая, просто потому, что как бы, она понимает, что кукла не ест. То есть вот, ну, она, ну, любая девочка, да, она понимает, что кукла не ест. Но вот эта игра, она еще как-то позволяет почувствовать себя мамой. Потом, когда вот это внешнее постепенно, человек осознает себя все глубже и глубже, он уже не только тело, он уже не только внешний вид. Он чем больше подбирается к своей душе, тем он меньше нуждается в каких-то атрибутах, в каких-то таких вещах. Конечно, очень сильно внешняя атрибутика производит впечатление. Если человек приходит в какую-то общину, в церковь, и у него большая борода, ему обязательно дадут слово. Я как бы вдруг неожиданно заметил, у меня дома проходит встреча в субботу, однажды пришел человек с длинной бородой. Пару раз заметил, что я смотрю на него и жду именно его одобрения, именно его какой-то реакции. Именно по нему сверяю правильность своих слов. Вспомнил, что это Тимати, у тебя есть борода, я скажу тебе да. Вот. Это покупает очень сильно. Опять-таки, это зрительные иллюзии. Да? Например, когда стоит группа людей, кажется, что самый высокий из них, он обязательно начальник. Да? Есть какие-то такие вот иллюзии. Да? Если, например, ты видишь очень красивую девушку, которая тебе рекламирует шины для автомобиля, почему-то есть подсознание, что она, раз такая вот она красивая, то она разбивает, и маркетинг на этом работает, на внешнем. И поэтому человек тянется во внешнее. Ты попробуй что-то внутреннее у евреев перенять, вот так, чтобы с закрытыми глазами. Так, чтобы человек по звуку определил сразу же. Тебя срисовал, так сказать.
Это не всегда удобно, это нужно нырнуть глубже, и это, как правило, непросто. Человек ищет себя легких путей, и как бы легче вот одеть кипу, сейчас одену, и все. И вроде бы все получилось.
А вот. Там... Ешуа говорил про это, помнишь, они делают, воскрели одежды длинными, они одевали длинные кисти и так далее. Это тоже можно сделать. Можно там, ну, крест почти в человеческий рост на себе там повесить или там еще какой-то атрибут. Вот. Можно? Ну, вопрос... Опять-таки, мы говорим вот как раз про то, что все начинается с того, что ты закрываешь глаза. Шма. И если это не проходит экзамен шма, то да.
Ну, мы в прошлый раз моде они разбирали и шма. Такое ощущение, что если есть моде они, все как бы состоялось, я как бы, ну, бодрячком с утра, я там, где нужно. А когда произносится шма?
А шма произносится буквально чуть позже. Оно произносится в начале утренней молитвы, перед 19 благословениями, и вечером перед сном, и последний раз есть вечером в вечерней молитве, то есть второй раз. Третий раз есть шма, который читается на постели. Когда человек уже засыпает, он засыпает с тем, что он прощает всех, кто согрешил против него, есть там такая длинная молитва. Причем прощаю это не как... Есть вещи, которые против тебя сделали, ты за год не простишь, а за 10 лет. Ну, объективными будем, да? То есть себя не обманывать. Я прощаю, то есть я готов включить в процесс. Я научи меня простить, я готов простить. Ну, просто я хочу, но не могу. И там тоже читается шма. То есть получается, что шма читается первое в утренних благословениях, потом утром в синагоге, потом вечером в синагоге в вечернюю молитву и на постели еще раз шма. 4 раза.
4 раза в день выходит?
Выходит 4 раза. Вот именно вот этот отрывочек маленький.
Окей. Да-да, отрывочек маленький.
Знаешь, и это нужно постоянно это помнить. Но это же нужно как бы понимать что-то снова, чтобы это было не просто звуки.
Да. Когда у меня появилась шма в жизни, вообще просто я все равно хочу тебе рассказать. Я тебе расскажу. У меня произошло утреннее... Я работаю на предприятии, я, может, говорил уже тебе, что с роботами. Да-да, и там, значит, по ленте едут детали, определенные процессы происходят. И в конце банда вот этого стоит измерительный прибор. У него очень много щупалец таких. И он с помощью воздуха за один момент измеряет абсолютно всю эту деталь. Вот. И для того, чтобы начать производство вообще в начале смены, мне нужно зайти к роботу вовнутрь. Мы его отключаем, в сетку, заходишь вовнутрь. И мы ложим превосходную деталь, так называемую мастер-штук. Это деталь закаленная, и в ней все превосходно. Мы ее ложим.
Эталон.
Эталон, да. И говорим, смотри. И вот эти щупальца приходят, он начинает вертеть эту деталь немножечко в себе. И, значит, перенимает все, что ударялось когда-то. Ведь вот эти вот щупальцы всевозможные, их же тоже можно немножечко как-то расстроить. По каким, влажность воздуха, расширение чего-то.
Конечно, конечно.
И они запоминают, что к сейчасшней среде, где бы это ни находился, вот эта деталь, куда бы мы ее ни понесли, эту превосходную эталон, она везде работает как превосходная. Когда мы его достаем, мы готовы провести всего лишь 8 часов. Представляешь себе? И следующая смена заходит через 8 часов и опять ее ложит. И у меня изменение в жизни произошло большое, когда я увидел, что шма – это эталон, который утром вводит меня в превосходное производство всех дел сегодняшнего дня, назовем так. И это правда, механически даже назовем так, или не знаю как, лишило меня похода к греху. Вот, как бы ограничило меня.
О, это же классно. Это здорово.
Я счастлив просто. Я рекомендую всем, ну, просто реклама ради.
Но именно нужно, чтобы это было прочувствовано, чтобы это не просто говорилось. Есть история, мне итальянец рассказал, что на кондитерской фабрике они строили где-то в Белоруссии. И там в конце была такая ручка, которая, если конфетка была не соответствующая стандартам, она просто снимала ее с конвейера. Ну вот, такая. Вот. Что сделал как бы белорусский ум? Он привязал эту руку веревкой, и теперь она содрогается над каждой конфеткой. Но не снимает с конвейера, рука не дотягивается. Вот нужно как бы дать дотянуться, понимаешь? То есть можно вот это сказать, и вот это тоже записать во внешний атрибут. То есть и шма, оно может быть внешним. Да, и как, чтобы то, что ты делаешь во имя небес, тоже было во имя небес. Это такой вот лоб замкнутый, да, но он есть. Мы на этом со шма закончим, с Божьей помощью.
Спасибо большое. Да.